Синяя кость не любит барсука. Сэмуси с хрустом почесал горб и поднял руку в знак того, что ставки больше не принимаются. Игроки, их было семеро, откинулись на пятки. Каждый старался выглядеть невозмутимым. «Трое на чет, четверо на нечет», — отметил Тануки. И хоть сам ничего не поставил, сжал кулаки от волнения. Мясистая ладонь Сэмуси накрыла черный стаканчик. Кости звонко защелкали об бамбуковые стенки. Волшебный звук. И на стол проворно вылетели два кубика — красный и синий. Красный почти сразу лег четверкой кверху, синий же укатился на самый край татами. «Чет!» — подумал Тануки, и в следующий миг кость легла двойкой. Так и есть. А если бы поставил на кон, подлый кубик повернулся бы единицей или тройкой. Не взлюбил он Тануки. Это было уже многократно проверено. Трое получили выигрыш, четверо полезли в кошельки за новыми монетами. Ни слова, ни восклицания. Древняя благородная игра предписывала абсолютное молчание. Горбатый хозяин махнул служанке, чтоб подлила играющим саке. Девчонка, присев на корточки подле каждого, наполнила чарки. Покосилась на Сэмуси, увидела, что не смотрит, быстро подползла на коленках к Тануке, ему тоже налила, хоть и не положено. Он, конечно, не поблагодарил, еще нарочно отвернулся. С женщинами нужно держать себя строго, неприступно. От этого в них задор просыпается. Если б с игральными костями можно было управляться так же просто. В свои 18 лет Тануки уже знал, что перед ним мало какая устоит. То есть тут, конечно, нужно чувствовать, может женщина стать твоей или нет. Он это очень хорошо чувствовал. Был у Тануки такой дар. Если шансов нет, он на женщину и не смотрел. Чего зря время тратить? Но если уж по взгляду ли, по мельчайшему движению, по запаху угадывалось, что шанс есть, Тануки действовал уверенно и без лишней суеты. Главное, знал про себя, что мужчина он видный, красивый, умеет внушать любовь. На что ему, казалось бы, эта тощая служанка? Ведь не для забавы он здесь торчит, для важного дела. Можно сказать, вопрос жизни и смерти, а все же не удержался. Как увидел девчонку, сразу понял — из моих. И, не задумываясь, повел себя с нею по всей науке. Лицо сделал надменным, взгляд страстным. Когда подходило ближе, отворачивался. Когда было далеко, не сводил глаз. Женщины это сразу замечают. Она уж несколько раз и заговорить пыталась, но Тануки хранил загадочное молчание. Тут ни в коем случае нельзя раньше времени рот открывать. Не то чтобы игра со служанкой так уж его занимала. Скорее помогало скрасить ожидания. Опять же, бесплатное саке, тоже неплохо. В притоне у Сэмуси он торчал безвылазно со вчерашнего утра. Деньги, полученные от гонзы, почти все продул, хотя ставил не чаще, чем раз в полтора часа. Проклятая синяя кость сожрала все монеты, осталось только две — маленькая золотая и большая серебряная с драконом. Со вчерашнего утра не ел, не спал, только пил саке. В животе ноет, но хара может потерпеть. Хуже то, что голова стала кружиться, то ли от голода, то ли от сладковатого дыма, которым потягивало из угла, где лежали и сидели курильщики опиума. Трое китайцев, красноволосый матрос с закрытыми глазами и блаженно разинутым ртом. Двое рикш. Иностранцы... Акума с ними. Пускай хоть сдохнут. Но рикш было жалко. Оба из бывших самураев, это сразу видно. Таким труднее всего приспособиться к новой жизни. Теперь ведь не прежние времена. Пенсии самураям больше не платят, изволь работать, как все. А если ничего не умеешь, только мечом махать? Так ведь и мечи у них, бедолаг, отобрали. Тануки снова загадал. Теперь на нечет. И выпало. 2 и 5. Но стоило ему выставить серебряную иену, как кости опять подвели. Красная-то, как обычно, легла первой на пятерку. Уж как он умолял синюю, дай нечет, дай. Как же, перевернул стройкой. Предпоследняя монета пропала зазря. Засопев от злости, Тануки подставил чарку, чтобы служанка плеснула саке, но вредная девка на сей раз налила всем, кроме него. Наверное, обиделась, что он на нее не смотрит. В помещении было душно. Игроки сидели голые по пояс, обмахивались веерами. Вот бы на плечо татуировку в виде змеи. Пускай не в три кольца, как у Абака, и не в пять, как у Гонзы, хотя бы в одно единственное. Тогда скверная девка смотрела бы по-другому. Ничего, если он исправно выполнит то, что поручено. Гонза обещал не только огненно-красную змею на правом плече, но еще и по хризантеме на коленке. Потому-то ему и доверено важное задание, что на коже у Тануки пока нет ни одного украшения. Не успел заслужить. А с татуировкой его к горбуну не пустили бы. Для того к дверям и приставлены Фудо и Гундари, чтобы никто из чужих якудза не вошел. Фудо и Гундари велят посетителям задрать рукава, осматривают спину и грудь. Если видят разрисованную кожу, сразу гонят в шею. Сэмуси осторожный. Добраться до него непросто. Дверь в его притон Ракуэн двойная. Впускают по одному. Потом первая дверь запирается каким-то хитрым механизмом. За внутренней дверью бдят Фудо и Гундари, два охранника, названные в честь грозных будд, что стерегут врата неба. Уж до чего небесные будды ужасны, с выпученными глазами, с языками пламени вместо волос. А эта парочка будет пострашнее. Оба окинавцы, ловкачи, убивать голыми руками. В зале еще четверо охранников, но про них думать нечего. Задача у Тануки ясная — только своих внутрь впустить, а дальше и без него управиться. Храбрый Гонза получил свое прозвище в честь Гонзы-копьеносца из знаменитого кукольного спектакля. Очень уж здорово дерется бамбуковой палкой. Дон Кити тоже недаром заслужил кличку Кусари — цепь. Он своей цепью может горлышко у стеклянной бутылки отбить, а бутылка даже не шелохнется. Еще есть Обака-призрак, мастер Нунтяко, и Рю-дракон, бывший Сумотори, весом в 50 камме. 50 камме — мера веса, равная 3,75 килограмма. Этому никакого оружия не нужно. У Тануки тоже ничего при себе нет. Во-первых, с оружием его сюда не пустили бы. А во-вторых, он и руками-ногами много чего может. Это только с виду он безобидный. Невысокий, круглый, как барсучок. Отсюда и прозвище. По-японски «тануки» значит «барсук». А между тем, с 8-летнего возраста постигал славное искусство дзюдзюцу, которому со временем присовокупил окинавскую науку драться ногами. Любого одолеет. Ну, конечно, кроме Рю, которого с места и гайдзинской паровой курумой не сдвинешь. План, придуманный многоумным Гонзой, поначалу казался совсем простым. Зайти в притон. Вроде как поиграть. Дождаться, пока Фудо или Гундари, неважно, кто именно, отойдет по нужде или еще зачем-нибудь. Тогда подлететь к тому, который остался у двери, нанести хороший удар, отодвинуть засов, крикнуть условленным образом и не дать себя убить в те несколько секунд, пока ворвутся Гонза и все остальные. Редко, когда новичку достается первое задание столь высокой сложности и ответственности. По-хорошему, барсуку полагалось бы еще годика 3-4 в учениках походить. Больно молод он для полноправного бойца. Но времена нынче такие, что строго держаться прежних обычаев стало невозможно. Удача отвернулась от Тёбэй Гуми, старейшей и славнейшей из всех японских банд. Кто не слышал об основателе клана, великом Тёбэе, предводителе эдосских разбойников, который защищал горожан от самурайских бесчинств, жизнь и смерть благородного якудзы описана в пьесах Кабуки, изображена на гравюрах укиё-э. Коварный самурай Мидзуно обманом заманил героя к себе в дом, безоружного и одинокого, но якудза голыми руками расправился со всей сворой врагов, оставил в живых только подлого Мидзуно и сказал ему: «Если бы я ушел из твоей ловушки живым, люди подумали бы, что Тёбэй слишком трясется за свою жизнь. Убей меня, вот моя грудь!» И дрожащий от страха Мидзуно пронзил его копьем. Можно ли вообразить себе более возвышенную смерть? К Тюбе и Гуми принадлежали и отец, и дед Тануки. С малолетства он мечтал, как вырастет, вступит в банду и сделает в ней большую и почтенную карьеру. Будет сначала учеником, потом бойцом, потом выслужится в маленькие командиры в Акасю, затем в большие командиры в Акагасера, а годам к 40, если доживет, станет самим Оябуном, повелителем жизни и смерти полусотни храбрецов, и о его подвигах тоже станут сочинять пьесы для кабуки и кукольного театра Бунраку. Но за последний год от клана почти ничего не осталось. Вражда между двумя ветвями якудза длится не одно столетие. Такия, которая относилась к Тёбе и Гуми, опекали мелочную торговлю, защищали латочников и корабейников от властей и всякого варья, а за это получали предписанную обычаем благодарность. Баку тоже кормились за счет азартных игр. Эти кровососы и обманщики нигде надолго не задерживались, перелетали с места на место, оставляя за собой разоренные семьи, слезы и кровь. Как хорошо обустроился Тёбе и Гуми в новом городе, Йокогама, где торговля так и била ключом. Но явились хищные Бакуто, нацелились на чужую территорию. И до чего оказались ловки? Горбатый хозяин Ракуэна действовал не напрямую, когда два клана сходятся в честной схватке и рубятся мечами до победы. Сэмуся оказался мастером по устройству подлых ловушек. Донес властям на Оябуна, потом вызвал бойцов Тёбе и Гуми на бой, а там ждала полицейская засада. Уцелевших вылавливал поодиночке, изобретательно и терпеливо. В считанные месяцы банда потеряла 9/10 своего состава. Поговаривали, что у Горбуна имеются высокие покровители, что полицейское начальство — неслыханный позор, состоит у него на жаловании. Вот так и вышло, что Тануки в 18 лет, много раньше положенного срока, вышел из учеников в полноправные члены Тёбе и Гуми. Правда, бойцов в клане на сегодняшний день оставалось всего 5. Новый Оябун Гонза, Данкити со своей цепью, Обаке с нунтяку, Человек-гора Рю и он, Тануки. Чтобы держать под присмотром всю городскую уличную торговлю, мало. Чтобы поквитаться с Горбуном, достаточно. И вот барсук, изнемогая от усталости и напряжения, второй день ждал, чтобы у двери остался один охранник. С двумя ему было не справиться, это он хорошо понимал. И с одним-то, только если сзади подбежать. Фудо и Гундари несколько раз отходили. Поспать, поесть, отдохнуть. Но отлучившегося немедленно заменял кто-нибудь из дежуривших в игорном зале. Тануки сидел 1 час, 10 часов, 20, 30, и все впустую. Вчера вечером ненадолго вышел, завернул за угол, где в старом сарае прятались остальные. Объяснил, из-за чего проволочка. Гонза сказал: «Иди и жди. Рано или поздно у двери останется один». Дал еще 10 йен. На проигрыш. Утром Тануки выходил снова. Товарищи, конечно, тоже устали, но их решимость отомстить не ослабела. Гонза дал еще 5 монет. Сказал: «Больше нету». Теперь время было уже к вечеру. Вход в Ракуэн охранялся все так же бдительно, а между тем у барсука оставалась одна последняя йена. Неужто придется уйти, не выполнив задание? Какой стыд! Лучше умереть, броситься на обоих страшилищ, и будь что будет. Сэмуси почесал потную грудь, похожую на пузатый бочонок, ткнул в Тануки пальцем. — Эй, парень! Ты что, навечно тут поселился? Сидишь, сидишь, а играешь мало. Или играй, или проваливай. У тебя деньги-то есть? Барсук кивнул и достал золотую монету. Ну так ставь. Сглотнув, Тануки положил йену слева от черты, где ставили на нечет. Передумал. Переложил на чет. Снова передумал. Хотел переменить, но было уже поздно. Сэмуси поднял ладонь. Загремели кости в стаканчике. Красная упала двойкой, синяя покатилась по татами полукругом, легла тройкой. Тануки закусил губу, чтобы не взвыть от отчаяния. Жизнь заканчивалась, погубленная злобным шестигранным кубиком. Заканчивалась впустую, бездарно. Конечно, он попробует одолеть охранников. Тихонечко, понурив голову, подойдет к двери. Первым ударит длиннорукого Фудо, тот сильнее и опасней. Если повезет попасть в точку Мине на подбородке и выбить челюсть, Фудо станет не до драки. Но Гундари врасплох уже не застанешь. А это значит, что Тануки пропадет зря. Дверей ему не открыть, Гонзу не впустить. Барсук с завистью посмотрел на курильщиков. Дрыхнут себе, и все им нипочем. Лежать бы так, уставившись в потолок с бессмысленной улыбкой, чтобы изо рта свисала ниточка слюны, а пальцы лениво разминали пахучий белый шарик. Он вздохнул, решительно поднялся. Вдруг Гундари открыл маленькое окошко, вырезанное в двери. Выглянул в него, спросил: «Кто?» В зал по очереди вошли трое. Первым — стриженный и одетый по-иностранному японец. Он брезгливо морщился, пока охранники его ощупывали, по сторонам не смотрел. Потом вошла белая женщина, а может, девка. У них ведь не поймешь, сколько им лет, 20 или 40. Жуткая уродина. Ножищи и ручищи большие, волосы противного желтого цвета, а нос, как вороний клюв. Тануки ее вчера здесь уже видел. Гундари обшарил желтоволосую, а Фудо тем временем обыскивал третьего из вошедших. Пожилого гайдзина, непомерного роста. Тот с любопытством осматривал притон. Игроков, курильщиков, низкую стойку с чарками и кувшинчиками. Если б не рост, гайдзин был бы похож на человека. Волосы нормальные, черные, на висках почтенная седина. Но когда дылда подошел ближе, стало видно, что он тоже урод. Глаза у гайдзина оказались неестественного цвета, такого же, как гнусная кость, погубившая несчастного барсука.